Письма к самому себе. О пути, дыхании и времени. Часть первая. Бытие. Глава восьмая. Путин Суи. Так я слышал. Однажды, находясь в роще Исипана, что в Варанаси, благословенный учитель обратился к группе пятерых бхикку, аскетов, живущих на подаянии. Бхикку. Существует две крайности, которые следует избегать тому, кто покинул мирскую жизнь. Вы спросите меня, какие крайности? Первое – это потворство чувственности и пристрастие к удовольствию. Низкое вульгарное качество, присущее невежественным людям, в итоге не приносящее никакого удовлетворения и приводящее к разочарованию. Другое – это пристрастие к крайнему аскетизму, самоистязанию, умерщвлению плоти, нездоровое, недостойное и такое же не приносящее удовлетворение и приводящее к разочарованию. Срединный же путь обхикку, к которому пришел Татхагата, так Будда называл себя, не склоняется ни к одной из этих крайностей, но способствует непосредственному видению и знанию, ведет к спокойствию, ясному пониманию, к пробуждению, к освобождению, к ниббане, нирване. И что же это за срединный путь, спросите вы меня? Это бхикку благородный восьмеричный путь, который включает в себя верное воззрение, верное размышление, верное общение, верные действия, верный образ жизни, верные усилия, верную осознанность и верную сфокусированность. Вот что собой представляет срединный путь, к которому пришел Татхагата. Путь, способствующий непосредственному видению и прямому знанию, ведущий к спокойствию, к ясному пониманию, к пробуждению, к освобождению, к ниббане. Вот бхикку первая благородная истина о дукхе. Рождение дукха, старение дукха, болезнь дукха, смерть дукха. Столкновение с нежелательным – дукха. Разлучение с желательным – дукха. Невозможность достичь желаемого – дукха. Вся наша психофизическая обусловленность – это и есть дукха. Самудая. Вторая благородная истина о возникновении дукхи. Дукха возникает из реактивного цепляния, навязчиво повторяемого, сопровождаемого вожделением, алчностью, одержимого жаждой стимуляции, возбуждения, жаждой существования, а также и жаждой небытия. Ниродха. Третья благородная истина о прекращении дукхи. Когда цепляние отпускается, реакция угасает, уходит, исчезает, то наступает освобождение. Магга. Четвертая благородная истина бхикку сообщает о пути, ведущем к освобождению от дукхи. Это и есть благородный восьмеричный путь, который включает в себя верное воззрение, верное размышление, верное общение, верные действия, верный образ жизни, верные усилия, верную осознанность или памятование, верную сфокусированность. Дукха. Так вот, какова благородная истина о дукхе. Это понял я, бхикку. Понял, чего не понимал раньше. Дукху необходимо полностью познать. И это я понял, бхикку. И дукха была полностью познана мною, бхикку. Самудая. И это благородная истина о возникновении дукхи. Вот еще знание, которое открылось мне, бхикку. Реакцию цепляния можно отпустить. Так открылось мне, бхикку. Реакция цепляния была отпущена мною. Ниродха. А это благородная истина о прекращении дукхи. Так постиг я, бхикку. Отпускание цепляния и уход реакции можно непосредственно пережить. И это постиг я, Бхикку. Отпускание цепляния и уход реакции были мною пережиты. Магга. И вот благородная истина о пути, ведущем к прекращению дукхи. И это открылось мне, Бхикку. По пути, ведущему к прекращению страдания, необходимо идти. Его нужно культивировать, практиковать. Так открылось мне, Бхикку. По пути, ведущему к прекращению страданий, я иду. Его я культивирую, его я практикую. О, Бхикку. И до тех пор, пока мое понимание относительно 12 аспектов этих 4 истин не сделалось кристально ясным, я не утверждал, что испытал пробуждение в этом мире с его людьми и небожителями, с его богами и демонами, с его аскетами и жрецами. И только когда мое знание и видение сделались кристально ясными, я могу утверждать, что пробудился. Теперь мое сознание свободно, и свобода эта непоколебима. И не будет более возвращения к старому, не будет повторения. Так сказал благословенный учитель, и 5 Бхикку возрадовались его словам. И от этих слов у достопочтенного аскета Конданьи открылось незамутненное видение Дхаммы. «Все, что возникает, также и прекращается», — произнес Конданья. «Так ты действительно понял, Конданья, ты действительно понял?» — вдохновенно воскликнул благословенный учитель. Итак, достопочтенный Конданья получил имя Анья Конданья, Конданья понявший. Это был мой пересказ сутры первого поворота колеса Дхаммы. Привет. Я не знаю, в какой твой возраст пишу сейчас. Может быть, во все сразу. Письмом этим я хочу напомнить тебе, что твоей жизни дали начало 2 человека – отец и мать. Также я хочу сообщить тебе, что один из них ушел из мира, в который привел тебя. Всю свою жизнь ты знал этого человека как нечто единое, непрерывно меняющееся и тем не менее единое. Это единство ты называл отцом. И теперь печаль приходит ко мне. Приходит, накатывает волнами, отступает, потом опять накатывает. Вот уже 3 месяца, как его нет. И все 3 месяца я раскачиваюсь на приходящих волнах печали. Это не депрессия, не тоска, не подавленность. Это печаль. Ее волна, рождаясь обычно где-то справа, в районе нижних ребер, движется через грудь, высоким гребнем поднимается в сердце и затем начинает спадать, проходя через челюсть, язык, мягкой нежностью подкатывает к глазам. И где-то здесь, в районе увлажняющихся глаз, она и теряется, испаряется в бесконечное, все принимающее в себя небо. В русском слове «привязанность» я улавливаю 2 смысла. Один сообщает мне о любви, нежности, тепле и доверии. Другой – о зависимости, о потере свободы. Во многих буддийских учениях делается акцент на освобождении от привязанности. И те, кто не практикует буддийской дхармы, порой считают, что этот путь ведет к безразличию, равнодушию, отстраненности, что он ведет к анемии и затуханию всех чувств, и как следствие к прекращению любых близких отношений. Ведь недаром и слово «нирвана» переводится как «затухание» или «прекращение». Да, порой я встречаю таких вот холодных, затухших медитаторов, отрекшихся от жизни, от себя и от других. Подобно джойсовскому герою мистеру Даффи, который жил на некотором расстоянии от своего тела, они живут на некотором расстоянии от жизни, поглядывая на нее косым недоверчивым взглядом. Однако мой опыт показывает, что при умелой практике не только медитации, но и в целом буддийской дхармы, этот путь ведет не в сторону от жизни, а наоборот, в ее глубину, Он ведет к живому, пульсирующему, чувствительному сердцу жизни. С годами движение по этому пути, который уже неотделим от меня, от моей жизни в целом и от каждого самого простого моего действия, я чувствую, что как будто становлюсь более живым и чувствующим существом, чем был раньше. Кажется, с годами я становлюсь теплее. И это тепло размораживает старые душевные раны, размораживает чувства. Анемия уходит, и вместо нее возникает даже более острая чувствительность, чем прежде. Помнишь, как одна хорошо нам с тобой знакомая особа говорила тебе в моменты стресса и сильных переживаний? «Валера, ну не стекленей ты, пожалуйста, не стекленей». Так вот, могу сообщить тебе, что с годами я постепенно перестал стекленеть. Перестал замораживаться и неметь. И в этом я вижу заслугу практики дхармы. А еще я стал меньше застревать и больше течь. Течь как река. Это вроде бы одна и та же река, и имя у нее есть, данное при рождении. Но разве это одна и та же река? Кажется, Дайтара Судзуки говорил, что пробужденная жизнь — это обычная жизнь, но в полуметре над землей. Я думаю, что, указывая на качество легкости, он говорил все же именно о текучести. Ибо чувство легкости возникает, когда нет сопротивления течению. В дзен бытует термин «унсуя», буквально означающий «облако вода», и пришедший из строки старинного китайского стихотворения «Плыть как облако, течь как вода». Формально унсуи называют либо монаха-новичка, только что поступившего на обучение в монастырь, либо монаха, путешествующего из монастыря в монастырь, не задерживающегося надолго ни в одном из них. Однако я считаю унсуи основным принципом жизни любого человека, практикующего дзен. Плыть как облако, течь как вода, быть вечным учеником, вечным странником, не привязываясь к накопленному знанию. В этом и состоит наша практика. Но снова у меня возникает тот же вопрос: а что означает не привязываться? Сейчас в психологии большой популярностью пользуется так называемая теория привязанности, описывающая динамику межличностных отношений. Теория эта, как многие другие психологические модели, ищет причины поведения взрослого человека в детстве. И я, конечно, с этим согласен. Один из истоков обусловленности, движущих нас по жизни, лежит там, в раннем детстве. Собственно, базовая идея теории привязанности довольно очевидна. Маленький ребенок может выжить только с помощью взрослых. И чтобы не беспокоиться о своем выживании, ему необходимо чувствовать постоянный контакт, как минимум с одним взрослым, от которого он зависит. На основе этого контакта и заботы со стороны взрослого формируется доверие и привязанность у ребенка. И в свою очередь на этой основе доверия и привязанности ребенок постепенно учится регулировать свои чувства, а также выстраивает социальные отношения в целом. Учится встречаться, быть в контакте и расставаться. И понятно, что на всю последующую жизнь ребенка решающее влияние оказывает поведение взрослого, от которого он зависит. Этому взрослому необходима мудрость, выражаемая в очень постепенном отпускании. Отпускание ребенка из-под своей опеки. В идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы этим значимым взрослым стала мать, ибо тогда отпочкование отдельной человеческой личности происходило бы естественно и постепенно. Утроба, как полное единство и тождественность. Первый год – как максимальная близость, второй год, когда можно отползать от мамы и активно исследовать мир, дотягиваясь до него маленькими еще ручками. Третий год – один из самых важных. Кажется, именно в это время личность будто бы уплотняется, и человек все больше осознает себя отдельной сущностью. Но какие бы периоды постепенного отделения ребенка от значимого для него взрослого мы не выделили, первичная связь с ним – или ее нарушение, оказывает влияние как на его характер, так и на поведение на протяжении всей жизни. И обычно люди, у которых в детстве была сформирована здоровая привязанность хотя бы к одному значимому взрослому, затем уже в своей взрослой жизни умеют формировать крепкие и теплые отношения с другими, но также умеют и расставаться, отпускать близость, если человек по тем или иным причинам уходит из их жизни, если отношения, как и все остальное на этом свете, завершаются. Хотя ситуации бывают разными, отпускание обычно не подразумевает резкого обрыва связи. Отпускание – это не отталкивание и не выбрасывание. Это мягкое разжимание, на которое уходит время. Поэтому даже в случае внезапной смерти близкого нам нужно время, чтобы отпустить. Отпустить его образ, все еще живущий в нашей памяти. Ведь этот образ существует не в каком-то абстрактном бестелесном сознании. Памятью близости пронизана каждая клеточка тела сознания. Все это тело сознания должно разжаться и отпустить. А для этого нужно время. Так к чему же учит не привязываться буддийская дхарма? Не привязываться к отцу и матери? К братьям, сестрам, детям, партнерам, друзьям? Нет. Дхарма учит не привязываться к фиксированному образу матери, отца, сына и дочери, мужа и жены, друга и самого себя. На протяжении жизни я приближался к разным людям и отдалялся от них. Одна близость сменяла другую, но всегда ли я встречался с реальным человеком? Помнишь, как при одном достаточно резком разговоре с той же особой, просившей меня не стекленеть, она бросила мне: «Ты в отношениях не со мной, а со своим представлением обо мне. Ты в отношениях с образом в своей голове». Тогда ее слова отрезвили меня, помогли критично взглянуть на мое отношение к ней и обнаружить, что она была права. В моей голове действительно нарисовался какой-то идеальный образ ее, меня и наших отношений. И эти отношения не были отношениями двух живых, меняющихся людей. Это были отношения застывших, а значит, безжизненных образов. Но вообще-то мне не слишком нравится слово «привязанность». Именно из-за своего этимологического значения. Гораздо ближе мне слово «близость». Ведь мы можем приближаться, быть друг с другом, очень близко, но при этом не вцепляться друг в друга. И самое главное, не вцепляться в образ другого в своей голове. Я снова вспоминаю слова Йоко Оно. Как печально, что воздух — это единственное, что мы можем разделить. Неважно, насколько близко мы подходим друг к другу, воздух всегда остается между нами. Как приятно, что мы разделяем один воздух. Неважно, как далеко мы друг от друга. Воздух всегда соединяет нас. Я думаю, что отношение близости больше подходит взрослому человеку, чем отношение привязанности. Важно, чтобы между взрослыми оставался воздух, оставалось пространство для танца, пространство для творчества, пространство для приближения и удаления, пространство для прикосновения и отпускания, пространство для изменений. Так, чтобы оба участника отношений были унсуи и могли течь, как вода, и плыть, как облака. Волны печали и сладко-горькой боли накатывают на меня сейчас, как морские волны, рождаясь где-то в глубинах живота, докатываются до горла и потом мягко шурша, дотекают до глаз, слегка увлажняя их. Я вздыхаю, и мягкая волна нежности и любви скользит теперь сверху вниз, туда, в живот, к источнику моей памяти. И я улыбаюсь. В общем-то, сам не знаю чему. Всему. Несколько последних лет, всякий раз, когда я приезжал в родительский дом и смотрел на родителей, я видел, что старее они как будто медленно растворяются. и чувствовал, как неспешно исчезает их жизнь. И тем не менее, этот момент ухода отца, как бывает всегда в момент чьей-то смерти, оказался внезапным. И как всегда в такие моменты у меня возникло переживание соприкосновения с глубочайшей тайной жизни. Он был, и в каждое мгновение его жизни с ним была вся его жизнь, была цельность его жизни. И я, как свидетель его жизни, при каждой нашей встрече соприкасался с этой непрерывностью, с этой цельностью жизни. Я словно бы входил в реку. При каждой новой встрече, входя в нее, я встречался с новой, никогда прежде неощутимой, уникальной рекой. Но в тот же момент я встречался и со всей рекой, от истока до устья, хотя и не мог видеть их в данное мгновение. Я просто знал, вот она, река, вся река сразу. Я говорил ей: «Здравствуй, река». Но кончилась ли река жизни отца с его смертью? Нет, она все еще течет в моей памяти, в памяти моего брата, в памяти мамы, в памяти всех, кто ее помнит. Эта река течет в кровеносных сосудах его детей и внуков. Эта река течет в моих кровеносных сосудах. И прямо сейчас я говорю ей: «Здравствуй, река». Мы с тобой выросли на широкой реке Волги. Мы все там выросли. Наш отец, наша мать, наш брат. В течение 16 лет ты и я каждый день видели Волгу из окна дома. Часто мы с тобой гуляли по берегу, пересекали ее на лодках и катерах, а зимой по льду. И, конечно, мы часто плавали в ней. Волга всегда была разной, но всегда Волгой. Вот отец в течение всей моей 50-летней жизни с ним всегда был разным и всегда отцом. У Лори Андерсон в стихотворении «World Without End» есть такие слова: «When my father died, it was like a whole library had burned down». Когда умер мой отец, словно бы целая библиотека сгорела. Я же вслед за ней могу сказать: когда умер мой отец, словно бы целая река исчезла. Это очень странно, очень таинственно. Как это возможно — быть, а потом не быть? Но это так. Сейчас же я живу у моря, смотрю на него каждый день, хожу по берегу каждый день и часто плаваю в нем. И море кажется мне более точной метафорой жизни, чем река. Море неоднородно, в нем сосуществуют и переплетаются мириады непрерывно меняющихся потоков, влияющих друг на друга, зависящих друг от друга, друг друга порождающих, друг друга поглощающих. А море остается. Море все в себя включает, все объемлет, и ничто в нем не отдельно. Мир без конца помнит меня. World without end. I remember where I came from. There were burning buildings and fire red sea. I remember all my friends. I remember how they held me. World without end.
I remember all.
Remember me. East. The age of the world. West. Those who came before me. When my father died.
Remember me.
I put him on the ground. When my father died. It was like a whole library. Had burning down. We're all without end. Remember me.
East. The edge of the world.
Remember me.
West. Those who came before me.
Я помню, откуда я пришла. Помню горящие здания.
Красное море. Я помню всех своих любимых. Я помню, как они держали меня. Мир без конца. Помни меня. Восток, край света. Запад, те, кто пришел прежде меня. Когда умер мой отец, мы положили его в землю. Когда умер мой отец, словно бы целая библиотека сгорела дотла. Мир без конца. Помни меня.
Лори Андерсон. Вчера вечером прошла сильная буря. И когда хляби небесные постепенно начали закрываться, на западе снова выглянуло солнце, до заката которого еще оставалось несколько минут. И на востоке появилась радуга. Ворота, открывающие путь в тайну. Ну вот, подумал я. Восток, край света. Запад, те, кто пришел прежде меня. Все эти последние годы, наблюдая, как родители становятся все более хрупкими, тонкими и прозрачными, растворяются во времени, я чувствовал смесь печали и изумления. Это изумление перед тайной появления и исчезновения помогает мне справиться с горем потери, ибо тайна, порождающая, а затем забирающая все на свете жизни, очень вместительна. Она умещает в себя и горе, и радость, свежесть встречи и тоску разлуки, свет и тьму, вверх и низ, восток и запад. Она умещает в себя все противоположности, и она поразительна. И мир без конца помнит все. Он помнит моего отца и помнит меня. Память делает нас людьми, но способность отпускать делает нас взрослыми людьми. Не забывать, не отворачиваться, но помнить и не хвататься за воспоминания, помнить и не привязываться к прошлому. Обучение этому стало для меня путем от привязанности к близости, путем облака и воды, путем унсуи. «Все, что возникает, также и прекращается», — воскликнула аскет Конданья в ответ на первую проповедь Будды. Это одновременно и плохая новость, и благая весть. Плохая новость в том, что все в этой жизни приходящее, и не за что тут ухватиться, не к чему привязаться. Благая же весть в том, что все в этой жизни приходящее, и не за что тут ухватиться, не к чему привязаться. Однако не хвататься и не привязываться нужно учиться, если хочешь постепенно взрослеть. Учиться быть унсуи, облаком плыть и водой утечь. Вот я и учусь. Всю жизнь учусь, и конца этому обучению не видать. Учусь быть теплым течением в океане жизни. Учусь помнить, что меня как отдельности не существует, но у меня есть имя, и я могу касаться собой других течений в нашем общем океане. Мир без конца. Помни меня. Практика. Где бы вы ни находились сейчас, что бы вы ни делали, в какой бы позе вы ни были, вы можете просто осознать эту позу, осознать, почувствовать себя в теле. И можем сделать несколько более глубоких вдохов, мягких выдохов, как будто бы умещаясь в теле, укореняясь в нем. Если вам как-то неудобно сейчас, то можно ли сделать поудобнее? Удобнее усесться, если вы сидите, или как-то выпрямиться во время ходьбы, или в любой другой позе устроиться в ней. И мы можем еще раз почувствовать дыхание, как оно течет сейчас в этом теле. Естественно, само собой, когда нам не нужно контролировать его, когда мы можем просто чувствовать. И мы также можем просто чувствовать другие ощущения тела, возникающие, исчезающие, непрерывно меняющиеся и трансформирующиеся в разных участках тела. Где-то они более приятные, где-то менее. Где-то, может быть, совсем неприятные, и тем не менее они движутся и текут, они меняются. Мерцает. Они текут, как вода и облака. Я не знаю, открыты у вас сейчас глаза или закрыты. Но в любом случае, разные ваши каналы восприятия открыты. Вы можете слышать, обонять, чувствовать вкус, чувствовать тактильные и кинестетические ощущения телом. У вас есть чувство равновесия. Если глаза открыты, то вы видите. Вы также что-то переживаете. Может быть, эмоционально, может быть, мысли приходят. У вас есть какое-то общее состояние. И вот когда все эти каналы восприятия открыты в одно объемное восприятие, как вы переживаете сейчас это? Как опыт восприятия возникает, движется, меняется? Как он непрерывно течет, словно вода и облака. И мы можем просто какое-то время побыть с этим, чувствуя, как все в нашем восприятии движется, течет, как вода и облака. Может быть, это мы сами течем водой и облаками.